Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет. «Все тяжкие». Шестой эпизод четвертого сезона. Тут говорят, «Мандалорец» запустили по второму кругу.
Второй сезон.
Да, кто-нибудь там видел? Густаво Фринг там же жжет.
Был Джун Густаво Фринг?
Пока нет.
Жалко.
Обязательно будет.
Во втором сезоне не было.
Потому что когда он в первом из яйца выбрался с лазерной пилой наружу, я так думал, вот сейчас тут метамфетаминовая торговля это расцветет, понимаешь, по всей планетке.
Вместе с куриной торговлей.
Да, тут будут кругом рестораны «Братья цыплята» и «Синий мед». Наполовину галактики развернется. Так зыркнул прямо. Ух.
Красавчик, блин.
Да. Пока он тут налаживает всего лишь в рамках одного Нью-Мексико и немного Олд-Мексико свою метамфетаминовую торговлю.
Джун предлагает заняться «Мандалорцем» в свободную минуту. Поговорить о втором сезоне «Мандалорца» ты как, положительно?
Ну, если Джун нам будет дурацкие вопросы задавать, а мы будем давать дурацкие ответы про дурацкий сериал, то ну почему нет? Я думаю, там на серию минут 10 хватит как раз, то может 15. Потому что также можно «Ну, погоди» обсудить. Он тоже, ну, только «Ну, погоди».
Есть о чем поговорить.
«Ну, погоди» сильно умнее. Я вот только об этом вот печалюсь.
Что, печалиться, радоваться надо?
Ну, в смысле того, что...
«Мандалорец» не дотягивает.
Именно. А если его разбирать, то для некой печали. Вот у нас там «Все тяжкие», а еще у нас «Игра престолов», «Гаматрон».
Бомба какая-то тут еще вышла.
Бомба вышла.
Иван Грозный, блин.
Бомбу я даже посмотрел до 8-й серии, говорят, там 16. Я, правда, не понял, бомбу уже подорвали вроде в сериале.
И что?
Ну, это отвратительный... Кстати, довольно погано снятый антисоветский высер.
Ну, как обычно. Чего другого ждать-то?
Ну, то есть, там все прекрасно. Все.
Зулейха строит атомную бомбу?
Да. Зулейка строит атомную бомбу. Там Зулейка в космосе, Зулейка строит атомную бомбу, Зулейка наносит ответный удар. Strikes back!
Бьет в спину, блин.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Вот сразу, я сразу понял, что все будет в порядке. Как только начался сериал «Бомба», серия 52 минуты длится, когда пошла 10-я минута бухающих физиков,
угу.
Когда вы бомбу-то будете строить, почему вы все время пьете?
Это как этот, как вот «Трудно быть богом», где там все эти советские ученые на чужой планете съехались, все в жопу пьяные. Я все ждал, когда они закричат «Долой Путина», потому что все к этому шло. Дебилы, блин.
Ну вот, а за единственным трезвым, то есть за этим самым, за Курчатовым.
Приезжает НКВД.
Конечно, приезжает полковник НКВД и просит его сесть в черную машинку. Курчатов сразу жидко обсирается. За что?
Роняя кал.
За что? Говорит, не могу говорить. Поехали. Проедемте. Ну и, конечно, черная машина уезжает, и все физики, а свадьба у них. Сразу догадались. Курчатова арестовали. Расстреливать, видимо, везут. Заметьте, 45-й год уже где-то.
Блевотина,
господи. 45-й. Ну и, в общем, там в таком духе, вот не снижая накала, проходит весь сериал, то есть люди просто не знают ни хрена про то, что они снимают. Но при этом, заметьте, их консультировал Росатом. Там прям при поддержке Росатома.
Только пожалеть.
Единственное, что хорошее во всем этом сериале есть, вот оно в самом деле хорошее. В конце каждой серии, пока идут титры, показывают такие короткие нарезки, секунд по 20-30, с реальными участниками. Ну, понятно, тогда они были совсем даже там, молодые, маленькие, с участниками атомной нашей программы советской, которые что-то там по 20-30 секунд говорят. Вот то, что они говорят, абсолютно вот нормально. А то, что показывают, думаешь, господи, ну нахера вы это сняли?
Я так думаю, что если бы заснять интервью с участниками проекта, просто заснять интервью с участниками проекта, даже без какого бы то ни было видеоряда, то это было бы посмотреть интересно. Еще... Вдруг у вас в Росатоме осталось все это? Покажите. Будем благодарны.
Не надо давать денег идиотам.
Давай про хорошее.
Да, так вот, собственно, Густаво Фринг налаживает воровской ход по всему Нью-Мексико. винтовой ход даже так, так точнее. Во время короткого ролика перед основным эпизодом, как обычно, зарисовочка некая, едет грузовик с овусом. В баночках метамфетамин кое-где припрятан. И вот он опять едет по пустыне. Только тут теперь вместо толкового Майка Эрбентраута сидят какие-то две его торпеды.
Угу.
Ну и опять, как в прошлый раз, опять какие-то крики, вопли, грузовичок тормозит. Эти уже, значит, залегли и насторожили автоматы. А в это время хитрые мексиканские бандиты числом 3 человека. Они же помнят, что в прошлый раз там Майк сидел и убил всех. Они туда не лезут. Они на выхлопную трубу одевают гофрошланг. Гофрошланг накидывают на вентиляционную систему этой самой вот кузова и включают туда двигатель, чтобы он выхлопом долбил в кузов. И снаружи запирают двери на такие скобы металлические.
Душегубку.
Да, сделали душегубку. Ну, эти изнутри постреляли, да и умерли все. А негодяйские бандиты отняли у мертвого водителя яблоко с бутербродом и сожрали, вот глядя на все это.
Вот он, верх цинизма мексиканского.
Да. Потом забираются в фургончик, находят бочоночек, где есть метамфетамин, и его себе забирают.
Один.
Да. А может, и не один, ну, короче говоря, изъятие некое произвели.
Угу.
Я сначала не понял, зачем, ну, потому что явно люди из картеля, а зачем вам столько так мало?
На анализы повезли.
Я думал, как выяснилось, нет. Это некий сигнал, что мы следим за тобой. Потом это всплывет дальше, причем смешно всплывет. Да. Проходят эти титры с Бромбарием. Очень хорошие титры, мне они очень нравятся, потому что они маленькие. А то как запустят титры, я уже думаю, господи, а когда у тебя сериал начнется? Там же серия не такая большая. Он в Гаматроне половину серии заставка занимает.
Ну, там музыка хорошая.
Там музыка хорошая. Рамин Джавади молодец. Тем не менее, все закончилось, и вот, собственно, пошел эпизод. Скайлер сидит утром, как мы помним, вчера у них была семейная попойка. Небольшая. Скайлер сидит около интернету и смотрит про Гейла Боттикера всякое. А заодно раз за разом слушает на автоответчике, что ей там муж в прошлой серии наговорил, типа, люблю тебя, передай детям, что я люблю тебя, и раз за разом переслушивает, и, значит, плыбнеет у нее экран ноутбука с сообщением об убийстве Гейла Боттикера. Наконец, идет она в спальню. В спальне, не снимая брюк, рубашки и носок, валяется Хайзенберг в жопу пьяной с похмелюги. Она его будет, там вопрос, который час? 12. Говорит, ох, надо было меня разбудить. Первое, с чего ты так нажрался? Вы выпили, блин, ну, 2 бутылки вина. Вас там много было.
Даже я бутылку вина выпиваю, и ничего.
Вообще ничего. Тем более, они там уже какой-то сухач пили, я же видел этикетки.
То есть ни о чем.
Нет, это если даже это 0,7 портвейна, может, не
хорошо. Нормального крепленого. 16/16.
О,
другое дело.
Да. Можно почувствовать себя мощно. А если 2 в одно жало по 0,75 выпить, то с утра, возможно, будет нехорошо. Это правда.
Не зря они назывались словом фугас.
В Советском Союзе это был фугас, блин.
Эффект был фугас. Как-то раз зашел в лабаз, за стеклом стоит фугас.
Да, ну а ему прям нехорошо. Ну, вот слабые какие-то они. Не знаю, как по-настоящему, а в кино очень слабые. Ну, ему тут же жена тоже молодец.
Видишь, непривычные. Человек... Вот у нас, кстати, в аптечках вот это. Это, видимо, какие-то эти национальные, я думаю, что это не крепость организма как такового, а просто национальные способы употребления алкоголя. Вот у нас финны рядом живут, финны бухают. То... Мое почтение.
И
ну,
поляки.
Вот Дементий, заезжая к финнам, они с просьбой, люди воспитанные, хоть и из деревни, Дементий, ты вот можешь там 150 засадить. У Дементий 200 может засадить.
В чем проблема?
Наливайте. И там Вокруг немая сцена. Представляешь, это финны, которые на морозе, там лесорубы, алкоголики, в общем-то. Просто алкоголики, а они так не пьют. Вот все какие-то эти...
Шотики по 40 грамм.
Несерьезно. Мы вот тут недавно ездили в город Дрезден, и там нас наш экскурсовод Евгений повел нас в Дрезденскую галерею. А я там в детстве был, в 10 классе. Нас туда возили. Вот. Ну, мы, посмотрев на Мону Лизу, мы сразу опрометью. Там еще хорошая была картина «Леда и лебедь». Ее смотрели две советские девушки. Я сзади подошел, а одна другу говорит: посмотри, как он ее, сука, лапает. Было смешно.
А почему вы наружу-то не пошли смотреть? Там же офигенная оружейная галерея. Просто офигенно.
Галерею не нашел. Мы выбежали наружу вдоль канала, добежали. Там стоял чипок, и в нем наливали водку. Мы были советские школьники. Немедленно нам налить. А они наливали все время в ГДРе 20 грамм. Доппель – это двойной. А тройной не наливали почему-то. Но мы в 3 секунды нажрались там. Там стояли какие-то немецкие ветераны, очевидно, фашисты. Они там чуть пиво не пороняли, глядя на бравых десятиклассников. Закинулись мгновенно, ну, прекрасно себя чувствовали, в общем-то, употребляли неумеренно, но для немцев это всегда было удивление. И там тоже это было распространено, когда советский прапорщик приходил в какой-нибудь гаштет, немцы немедленно скидывались на стакан водки, выпьет или нет, ну, прапорщик, естественно. Родину-то не... Все пропьем, но флот не опозорим, блин.
Что тут такого? Ну, 200 и 200. Господи, какие проблемы.
Не, ну, понятно, это придешь в прекрасное расположение духа, блин. Но что из этого культ делать, я не понимаю.
Не понимаю. У нас наш с тобой общий знакомый писатель Зорич.
Да.
Един в двух лицах. Когда первый раз приехал в Испанию, в отель они заселялись. А там какая-то толпа людей приехала, все это было в глубоко доковидные времена, сейчас трудно поверить, но там везде было толпы просто, толпы. И пока они стояли на ресепсион, чтобы их там зарегистрировали, Митя сразу побежал в отельный ресторан, а там перелет, переезд, все плохо. Нужно как-то в себя прийти, уже вот пустое настроение как-то переключиться. А немедленно мне водки потребовал Митя. А Митя, он не огромного роста и не гигантского телосложения, а он как нормальный, как все. Ему налили там это вот те самые 30 грамм. Он говорит: что ты мне наливаешь, налей нормально. Показал вот тот стакан, вот тот вот до сюда. И тренись. Потом они в этом отеле были еще 3 раза, и каждый раз, когда они приезжали, к ним выбегали на ресепшн люди с этим самым подносом.
Отель. Не изволите ли еще?
И только там.
Ну, как-то странно.
Как он это глотает?
Как-то странно, да.
Да, жена-то вообще молодец. Супер. Человек с похмелья. Ему прям видно, что плохо. Брайан Крэнстон изображает похмелье как надо. Видно, что опыт есть.
Знает, о чем речь.
Плохо ему бывало. И он прям вот... И он тут же начинает ему сверлить мозг вопросами. Это что вчера было? Ты что вчера Хэнку сказал?
Дура.
Что? А что я вчера Хэнку сказал? Я вообще не очень помню, что вчера было. Говорит этот самый Хайзенберг. Что опять же вызывает еще раз удивление, что потерять память 2 бутылок вина на 4 взрослых практически невозможно. Даже если вы совсем непривычны к употреблению алкоголя. Что там градусов-то нет никакого, ё-моё. Да даже если по бутылке каждый выпил, ой, не могу. Ну, короче говоря, все равно ему плохо, а жена ему сверлит мозг. И тут она все-таки его выводит на разговор, он там сидит такой, там, да, говорит, я и сейчас не хочу об этом говорить. Тут стена. Говорит, а я, говорит, догадалась. Вчера, когда ты оставил мне сообщение на автоответчик по поводу того, что ты нас любишь, это был крик о помощи. Ты как будто прощался. И вчера вечером это тоже был крик о помощи. Ты хочешь, чтобы Хэнк тебя поймал?
Какие интересные умозаключения.
Вот ей примерно так же Хайзенберг и отвечает. Какие интересные умозаключения. Ты просто доктор Курпатов, блин, в юбке. Я уж не знаю, что там по-английски сказали. Я, честно говоря, эту серию не смотрел. По-английски, а по-русски вот так перевели.
Доктором Курпатовым?
Да.
гении.
Гении. У них там свой какой-то, видимо, есть.
Ну уж как Фрейда бы какого-нибудь приплели,
психо... я не знаю. Да. Аналитика современных. Но мы его не знаем, а доктора Курпатова, ну, как-то знаем.
Я, как некоторым образом, знакомый с трудами доктора Курпатова, скажу, что он занимается совершенно другим.
Ну, словом, пьяный Уолтер Уайт, пьяные переводчики, все это вместе с актерами озвучания совместили, и получилось смешно.
Отлично. Почти метристы, блин.
Почти метристы, так точно.
Так.
Ну, конечно, тут же ему Скайлер и говорит, что Гейл Боттикер, ты его знал? Его убили. Это твои коллеги его убили, я ж помню. Угу. Ты ходил с разбитой физиономией и говорил про какие-то разногласия в бизнесе. Это твои коллеги его убили.
Интеллектуал.
На что ей Хайзенберг совершенно честно отвечает, говорит, определенно не они, потому что он-то знает, что убил его Пингман.
Говорит, определенно. А он никакой не коллега.
Но он подчиненный.
Это, кстати, вот типичный пример. Вот какая-то овца. Абсолютно непричастная, ничего не понимающая в процессах, вообще ничего не понимающая. Вот сует свое тупорылое рыло и начинает задвигать какие-то тезисы. Твои коллеги, да, коллеги, ну начнем отсюда, да, по опасному бизнесу, безусловно, коллеги. Руководит ли гражданин Уолтер Уайт своими коллегами, определяя, кого они убьют, а кого они не убьют? Ну, наверное, нет.
Так это как раз боится, что этого и боится, что.
Его самого убьют, ёлы-палы. Ну, так еще дальше это все бросить и разбежаться. Что за дурацкие предъявы, блин? Но это специально, чтобы нас бесить, как
сделать. Нет, естественно. Потому что только что ты сама влезла во все это,
да,
с воплями, что эти будут деньги отмывать.
Да.
А теперь давай сдадимся.
Давай.
Ну, да. Если тебе страшно, так ты его уже сплавила из дома и все, забудь. Если тебе страшно за себя и потомство. Так и наоборот, нужно держаться от него там в 10 километрах.
Нет, если вот так вот вопрос стоит. Самое главное в данную минуту, если до тебя, до дуры, дошло, что его могут убить, это прекрасно, ты интеллектуалка, вот, вот оказывается, сейчас его могут убить, когда ты там какую-то чушь почитала, а до этого, значит, не могли, все было хорошо. Ну так если висит угроза смерти, ускорь получение денежных средств, как можно быстрее, как можно больше денег из него высосать, ну а когда убьют, ну уже так получилось, ну я 3 миллиона, например, спрятала. Вот единственный разумный ход. Заткнись и не парь ему мозги, деньги из него высасывать надо. Ты же, тварь, в конце концов, все это затеяла только для того, чтобы получить бабло.
Конечно.
Ни для чего больше.
Потому что был перспективный эники-беники, мистер, полюбовник, но у него все не очень хорошо. А тут есть, так сказать, законная супруга, а у него все очень хорошо. Хорошо. Внезапно стало.
И мечтать невозможно, да, да, даже о таком. Вот и думала бы: а, как высосать из него бабло? Б. Куда наличность спрятать, чтобы ты ее могла там понемножку вынимать и тратить на личность.
Кстати, выходила-то она за него, когда замуж, он только что продал часть компании «Серое вещество», и по тем временам у него тоже было все хорошо.
Хорошо стоял, да.
Да.
Меркантильная тварь. Но тем и прекрасно.
А тут-то, наконец, она мистера Уайта допекла до того, что он взорвался и принялся райвить. Это говорит. Мне постучат в дверь, и я схвачу пулю в голову. Это кому-то стучат-то, это не я. Я стучу в дверь. Я, говорит, управляю бизнесом такого размера, что он мог бы попасть в NASDAQ. Если я скажу, сколько я зарабатываю за год, ты даже не поверишь. Я, говорит, опасность. И ушел в душ мыться. Вышел. Скайлер, нет. Прихватила мелкую дочку, прыгнула в свой джип Grand Wagoner и уехала в какие-то сияющие дали.
Дура.
Потому что психанула! Ну хорошо, дочку-то забрала, а сына? Такой вопрос. Ну вот ты собралась уезжать. Ну, это видно, она там дальше это будет разыграно.
Угу.
А сын что, совсем не жалко, нет?
Практически недееспособный, за которым нужен уход.
Именно что, он же инвалид, фактически. Ну, а мистер Уайт, не растерявшись, раз жиды нет, едет забирать ключи от автомойки к бровастому Богдану. Богдан ему передает эту самую автомойку, пытается напоследок поглубиться. Говорит, там, думаешь, ты можешь быть жесткой? Думаешь, ты можешь стоять на карачках и мыть машину, когда твой работник не захочет мыть машину или не придет того, что он на больничном? Ты можешь заставить работника, можешь попросить жену. пытается наглумить.
Шутник.
Да, ну все.
Но Уолтер Уайт выше этого?
Нет, он ниже этого, потому что когда этот самый уходит и пытается забрать там у него перед входом в автомойку, висит стеклянная рамочка, и там первый доллар, который эта автомойка принесла. Он пытается его забрать, и говорит: положи на место. Контракт был, продаж как есть, это мое. После чего, когда Богдан уходит, немедленно разбивает рамочку и за доллар покупает у себя в собственном аппарате с Кока-Колой Кока-Колу. В это время свежеповторно трудоустроенный Джесси Пинкман и Майк Арментраут сидят в омерзительной американской жральне вечером и жрут. У Джесси это пальцы пляшут. А что Майк его спрашивает? Ты опять упоролся?
Скотина.
Он говорит: как раз нет, говорит, пытаюсь бросить, что-то там колбасит, что-то меня.
Придурок, блин.
Бросить он пытается. По физиономии, вот тут, опять же, вот Бэнкс молодец, очень хороший актер. Йонатан Бэнкс умеет тоже физиономию играть. Старая школа, система Станиславского. Глубоко проживает своего персонажа, из-за этого кривляется исключительно ловко. У него прям по физиономии видно, что ему даже находиться на расстоянии вытянутой руки с этим наркушей неприятно. Ему его навязали, деваться ему некуда. Приходится с ним сосуществовать, а хочется его об стол треснуть башкой и уйти.
Вот наглядная иллюстрация. Я с тобой на одном поле срать не сяду.
Да, именно так. Кстати, мастера по гриму молодцы. Они прям загримировали Пинкмана очень хорошо. У них такие прям красные глаза. Как-то ему замазали ресницы чем-то. Он так довольно светловолосый, но когда ему ресницы замазали, их очень плохо видно или даже вообще не видно, а красноты глаз добавили, из-за отсутствия ресниц кажется, у него просто вот такие шары на выкате, красные глаза такие жуткие просто. Очень хорошо. Прям молодцы. Вот так. Вот это вот тонкости работы как есть. Очень здорово. Да. А тут же у Арментраута звонок. Он берет телефон и говорит: да, обоих я сейчас приеду, и уезжает. Понятно. Разбираться с тем, что двух его подручных мексиканцев хлопнули. А на утро-то у Уолтера Уайта жены дома нет с малолетней дочерью. Он начинает у сына выяснять: может быть, тебе мама чего-нибудь говорила перед тем, как уехать? Куда? Зачем? Чего? Ну, а сын-то вообще не отдупляет, что происходит. И он говорит, что мама такая дура, она на тебя злится, что ты играешь, а игромания – это же как алкоголизм, болезнь, за это вообще ругать нельзя. Такой. Да. Кстати, это правда. Я не то чтобы играть в карты люблю, а вот это люблю. И ругать меня нельзя. Словом, такая вот у них такой диалог происходит. Ну, нужно ехать подростку в школу. Он везет его в школу, у них этот разговор занудный происходит. И, конечно, Уолтеру это не нравится все, и он решает сменить тему. Он говорит: слушай, а давай не поедем в школу. Пора тебе купить машину. Подросток такой: да. Ты от меня откупиться хочешь?
Угу.
Вот один раз продажа, там подержанные какие-то редваны стоят. При словах откупиться Уолтер так на него смотрит, так. Ну и потом они подъезжают к дому, и уже подросток на Dodge Challenger едет. Еще одна пони-кар вместе с Камарой и Фордом Казахстангом. Да. Вот я вот опять же.
Автомобилисты, да.
Ну нахрена это. Кстати, подросток-то, он же явно, ну, у него плохо с координацией. Там, по-моему, РТС-8 или как он там правильно называется. Ну, короче, перевыпуск. Там 470 лошадиных сил.
А зачем столько?
Я еще не знаю.
Я вот как-то теряю.
Там 6,5 литров двигло и 470, по-моему, 7 лошадиных. Там почти 480 лошадиных сил. Там 4,5 до 100 километров. Ну, это... Мальчик нездоров, у него плохо руки-ноги двигаются. Зачем ему такая машина? Он же убьется.
Тут про прошлый ролик там массово сообщали, что мы с тобой в машинах ничего не понимаем.
Это правда.
С одной стороны, да, безусловно, это правда. С другой стороны, приезжайте на своих машинах, мы посмотрим, на чем вы ездите, исходя из этого разберемся. Что вы себе покупаете и почему, блин.
Вы все покупаете себе Dodge Challenger?
Да.
Перевыпуск. Он же, кстати говоря, не такой дорогой.
Ну, американская машина не может быть дорогой. Она говно. Дорогая, блин. Я, кстати, обсуждали, не обсуждали. Я ничего не помню, блин. Но вот как только... Я неплохо помню времена, когда в США массово начали продавать японские машины.
И обсуждали, да, как раз в прошлый раз.
Всё. И сразу прекратили покупать вот эту вот прелесть. Потому что они так прекрасны, эти машины. Что они жрут столько керосина, что нормальный американский работник не может себе этого позволить. А самое главное, непонятно зачем. Вот зачем.
Ну, я вот видел этот самый Dodge Challenger, как раз новое его издание. Мне у него понравилось. Ну, как понравилось?
Смотрю картинку.
Оно мне, скажем так, подкупило ровно одним. У него, несмотря на спортивный стиль, просто адский здоровый багажник, куда можно всего это много полезно, напихать. Да. Да, я вот люблю, когда в багажник можно всего много напихать. Кстати, у нашего с тобой общего друга Константина Анисимова.
Первым вылезает в поиске Challenger, блин. Да. Ну, Ford Mustang, короче. То же самое, блин.
Ну, да-да-да. Это вся эта вот приземистая скоростная хрень.
Угу.
В Таиланде у Кости Анисимова есть часть, так сказать, его этого бизнеса, который туризмом занимается. И там, естественно, есть водители, которые встречают пассажиров. Есть над ними начальник над водителями, бригадир. А Костя сам находился в провинции Чонбури. Угу. Чантабури, прошу прощения, с целью розыска драгоценных камней.
Угу.
И там в вилле у местного тайско-китайского миллионера, с которым они собирались...
В это время камни, на вилле у шефа.
На вилле у шефа, да. И тут у Кости звонок в телефон. Оказывается, что начальник его водителя, точнее, не он, а его сын, как раз как вот этот вот 16-летний дурачок, ехал на какой-то такой тоже скоростной машине и сбил человека сильно. Я уже не помню, насмерть или не насмерть, но как-то очень нехорошо сбил. И теперь вот некое общение происходит по этому поводу. Миллионер, слушая ухом, немедленно заорал: там, жена, забери у нашего ключи.
Во избежание. Да. Ну, опасно.
Ну, потому что такая машина, ну, это только опытный водитель может на таком ездить. Ну, серьезно, подростку 16-летнему, хрень, которая.
Я со своей стороны просто скажу, что все автомобили, которые ездят быстро, они тебя провоцируют все время. То есть, ну, раз можно нажать, чё ж мне, нахер я ее покупал-то? И вот она для того, чтобы носиться. Давайте будем носиться, блин. Ну и чё? Хорошо, если есть какая-то эта дорога с двумя заборами, где люди не ходят. Хотя вот в субботу ехал по КАДу, съехал, по-моему, с народного ополчения или где-то там, где-то в районе Ульянки, выскочил на КАД, отъехал километров 5, а там какая-то дура посреди дороги вдоль этого барьера навстречу движению идет.
Пешком?
Да, ну лет 40, тетенька.
Как ты туда попала?
Первое, как ты туда попала, второе, ну
нахера?
Что ж ты, тварь, делаешь? Ведь кто-нибудь зацепит, боже упаси, сядет-то он. Тебя-то дуру убьют, а ты людям жизни поломаешь. Скотина, блин.
Да.
Словом... В общем, опасно. А детям такое покупать вообще нельзя.
Тем более больным детям.
Да, подросток неуравновешенный, вот начнет гонять, блин, и дальше что? Это вот типичное мажорство. Хотя нам все время рассказывали в Советском Союзе, что вот американские миллионеры всех своих детей держат в черном теле. Учись изо всех сил, устраивайся на работу, никаких миллионов никто тебе не даст, потому что ты должен быть готов к жизни. Всего должен добиться личным трудом. Вот это вот неправильно. Даже здоровому не надо такое.
Нет. Вот мне бы в 16 лет такое нельзя было. Ни в коем случае.
Toyota Prius. Вот.
Примус.
Примус,
да. Примус.
Высунул руку, развернулся.
А еще лучше автомобиль АК.
Да, это капсула смерти, она опасная.
Я к тому, что она быстро совсем не ездит.
Правильно. Так она фига,
ё-моё. Зато вот автомобиль АК, мой друг хороший,
Ты... Кака-така-ака.
Да. Олег Лукьянов из Тулы купил себе реконструктор, один из тех, кто делает фестиваль «Куликовская битва». У него АКА как раз была. И вот он ехал на то самое Куликово поле по каким-то фестивальным делам и на очень сильном дожде перевернулся, упал в кувейт. На крышу машинка легла, он из нее выбрался, поднял руку, остановились два мужика, они перевернули, поставили на дорогу.
И дальше... Езжай!
Езжай, все, втроем справились.
Сильно, блин. Да.
АКА с этим как раз хороша.
Я к родственникам в Узбекистан ездил, у них там самая ходовая, вот там, конец 90-х, начало 2000-х, была такая Деуматис. Их, короче, везли из Кореи в морских контейнерах. В морском контейнере и у них открывали окна у машин, там приделывали палки, их на эти палки, значит,
подвешивали.
Да, подвешивали, они, значит, как на ранку. Ярус наверху висит, внизу стоят. Вот. Привозили, и, короче, она жрала, по-моему, 5 литров на 100 километров.
Прекрасно.
Ну, следующий шаг уже вырабатывать бензин, начать адски экономное, нечеловечески просто.
Шланг стряхнул и поехал.
Да, да, не ломается. Ну, ломается, но в разумных пределах. Очень хорошие машины, очень сильно хвалили. Весь Узбекистан на этих Деуматизах там метался. Вот это хорошая машина.
Учитесь, пиндосы.
Да.
Вот что детям покупать.
Да, вот сел, доехал туда, куда тебе надо. Ну, конечно, там не это, как его. Сиденье, она, по-моему, стоит меньше, чем сиденье в дорогой машине. А то нам придумывают там массаж, дилдо встроенное там.
Зачем вот это все?
Можно вообще из машины не
выкататься. Или что? Негодяи. Все. Метамфетаминоварня. Опять. Приехал, значит, Джесси, приехал Уолтер Уайт и спрашивает, что у вас за дела с Майком. Он говорит, ну, походу, у меня вторая работа, сообщает малолетний дебил.
Угу.
Будучи в очень сильно растрепанных чувствах, Хайзенберг говорит, это он под меня копает точно, никакая это не вторая работа.
Угу.
Это он специально хочет бить между нами клин, чтобы ты заменил меня на варке, а меня убить. Говорит, тем не менее, говорит Джесси. Я же по-настоящему Майка от ограбления спас. От гоп-стопа. А может быть, говорит, и от могилы. Хайзенберг такой-то. Он... А если это постанова? Точно! Это ж постанова, на что малолетний дебил говорит, какая постанова? Если бы ты там был, ты бы видел, что все по-настоящему. Точно, точно. Ну, на что старший товарищ спрашивает, сколько они с тобой гнались? Они в тебя стреляли? Нет? По-моему, все-таки постанова.
Ну, очевидно, в общем-то.
Все это. Очень сильно Уолтеру не нравится. Ну, а в конце рабочего дня. Вдруг звонок, Джесси уходит, старший коллега остается пидорасить лабораторию всю один. Говорит, ты куда? Он говорит, ну, куда? Туда.
Работа.
Работа. Работа не волк, в лес не убежит. Без труда не вытянешь рыбку из труда. А, нет, это другое. Да. Мистер Уайт – это леди, он как раз-то гениально выбрался на прачечную вверх, нанял там местных гватемалок, гваделупа, конечно, там не помню, кто там работает, говорит, давайте, убирайте, отвел их вниз в секретную лабораторию, дал им по 20 баксов, и пидорасти.
Молодец. Это вообще. Вот это конспирация, это я понимаю. Ну, конечно, такое спрятать крайне сложно в целом.
Не, ну, было бы странно, если бы работники не заметили, что там каждое утро одна из промышленных стиральных машин делает вот так вот, и по ней кто-то заходит. Это, конечно, не спрячешь. Для чего, естественно, директор этой самой прачечной свой человек, там только нелегальные мигранты работают, которые по-английски не разговаривают, и все, конечно, на птичьих правах. Там специально подобран личный состав так, чтобы невозможно было застучать.
Я понимаю, что для видео это все прекрасно, поднимающиеся стиральные машины, но, может, как-то попроще. Вот директорский кабинет, вот здесь вот офис, например, staff only, ходить туда не... Вот тебе точно поломаю туда ходить не надо. И вот отдельная комната, а вход через нее уже. И опять-таки, ну, наверное, проще сделать дверь, чем какие-то там подземные. Странно. Только для красоты.
Ну, оно имеется в виду, скорее всего, что там милиция не будет искать, если что. под стиральной машиной, а в офисе у директора будет искать.
Вряд ли.
Тем не менее, Скайлер Уайт уже находится на четырех углах. То самое место, где сходятся прекрасные по линейке нарисованные границы Юты, Колорадо, Аризоны, Нью-Мексико. Угу. Там вот прямо на месте схождения такой монумент, на полу, значит, нарисован крестик, угу. И написано, где что. Тут она, значит, подбрасывает монетку и смотрит, куда она упадет. Ну и она падает на Колорадо. Тогда она ее так этой самой подбрасывает второй раз и туфлей к Нью-Мексико обратно подталкивает.
Если выпадет решка, бухаем.
Да. Орел в кино, а на ребро встанет, в школу пойдем. Вот тоже отлично сделано. Видно, что тварь все-таки это психует, а не это от денег не уедет. До последнего
никуда.
Тут-то выясняется, куда вызывали Джесси Пинкмана, как видного специалиста. Майк следит за домом двух наркоманов винтовых, угу. Которые, по сообщениям знающих людей, барыжат синим метом, который они у них не покупали. То есть явно как раз ворованы из грузовика. Откуда же, собственно, еще? Угу. Хотя, может, они его просто где-то купили и теперь дороже перепродают. Такой ведь тоже вариант мог бы быть.
Конечно,
запросто.
Да.
Но там, посмотрев на этих двух дегенератов, по сравнению с которыми даже дохлый Пит и Барсук – это выпускники Оксфорда, как минимум. Понятно, что на такие сложные мероприятия, как купить тут и продать там, они, видимо, уже не способны. Они такие классные оба эти самые Нарика были, просто классные. Это вот лучший момент за весь сезон, эпизод уж точно совершенно. Джесси спрашивает, а зачем следить-то? Может, вышибем дверь, поставим их под стволы и покажем, кто в хате хозяин? На что Майк говорит, что они винтовые, значит, непредсказуемы и точно вооружены, поэтому будем сидеть и смотреть. И тут же интеллектуал Джесси сообщает, что говорит, так они же барыжат, а может, я затарить хочу. Ну, в том смысле, что внешность у меня как раз подходящая. Добегает до дома, стучится, оттуда высовывается замороченный тип такой. Ты кто? Я Дизель, есть двушка. Мы чужим не продаем. Вали отсюда. Ну и там на заднем плане уже вопли. Такер, закрой дверь! Такер, нахера ты открыл дверь! Такер, закрой дверь! Такер! 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 Там второй, тоже замороченный, только по тревожной теме. В общем, ничего не получилось. Майк, ты классно, там классная попытка, что еще предложишь?
Nice try!
Nice try!
Идиот!
Говорит, блин. Открой багажник, сейчас мы их выкуривать будем. Говорит, зачем тебе открыть багажник? Говорит, ты разбираешься, как пасти за домом, а я, говорит, разбираюсь в винтовых. Но в самом деле разбирается, потому что вот дальше показали идеально. Вот идеально. Вот я такое видел, когда винтовой на заморочке сидит. Джесси с лопатой, которую вытащил из багажника, подбегает к дому и начинает рыть дырку. Выходит тут Такер такой-то. Ты что делаешь? А ты сам-то не видишь? А глубоко рыть? А я хз. Сам ты как думаешь? Глубоко? Слышь, можешь за меня покопать? Да легко, и только там вот. Понятно, что он так будет копать часов 16 ближайших. Тут точно, если он только что с прихода слез на заморочку, вот это все на полдня занят.
Необычный подход. Так-так.
Вот. А сам, значит, раз туда, в сортир возможно пойти. Иди в сортир. Заходит там второй, который тревожный. Он ему сразу дробовик в рыло и говорит, отстоять, блядь, ты кто такой вообще? Что ты здесь делаешь? Да я типа этот Такер сказал, что вы продаете. Говорит, да никому мы не продаем, но друзей Такера не напасешься. Кто ты такой? Говорит, там, да я просто ухожу, не хочу проблем. Проблем? Ты сказал проблем? Каких проблем? Каких проблем? Ну там, в общем, класс, винтовые показаны просто великолепно. Когда Джесси пытается его урезонить, говорит, несуй свои мысли мне в мозг. Несуй свои мысли мне в мозг. Вот Майк-то прав, к таким близко подходить нельзя, конечно. Потому что он бы мог сначала стрельнуть, Конечно. А потом начать разговаривать.
Должен был.
Ну, бог его знает, что у него в башке-то там от головы-то уже почти ничего не осталось.
С лопатой-то, конечно, смешно,
но лопатой очень смешно.
По этим делам лучше всего сексом заниматься, а не ямы рыть.
Они там, видимо, уже друг друга так перечпокали, что уже не могут уже.
А потом опять по кругу.
Этот продолжает. Да, там такой свинарник, пипец. То есть там вот. Все эти бомжи, которые наркоманы и хиппи, которые тусовались у Пинкмана дома, они такого свинарника навести не смогли, какой у этих двоих.
Красавцы.
Да. Прибегает на вопли Такер, наконец услышал, что его зовут.
Угу.
Чувак с дробовиком разворачивается, и Пинкман его по затылку бутылкой немедленно. На! Всех победил. Прибегает Майк. Находит бочечку.
Угу.
С меточкой ультрафиолетовой.
Из-под соуса.
Да, из-под соуса. А там все, что нужно.
Угу.
А помимо меточки, там некая фраза написана на испанском.
Маркером? Заметно?
Не
заметно.
Нет, точно так же. То, что в ультрафиолете видно. А-а-а. Он там этим самым посканировал.
И?
А это послание от картеля специально. Им прислали. Зная точно, что они у этих дебилов эту бочку найдут.
Ага.
А там как раз написано, что типа того, что стрелку забили.
Тут это посыпятся вопросы про винтовых и прочее. Еще раз повторимся. Есть такая хорошая книжка. Автор Баян Ширянов.
Да, есть.
Кирилл Воробьев, царство ему небесное, помер. А у него есть книжка, называется «Низший пилотаж». Я надеюсь, монтажер картинку пристроит. Всем рекомендую почитать.
Кому, очень трогательно.
Да, кому интересно про винтовых наркоманов, там прекрасно расписано. На мой взгляд, это лучшее произведение на данную тематику.
Ну...
Из тех, что я читал по-русски и по-нерусски.
Есть. Я когда первый раз просматривал данное телепроизведение в интернете, я нашел несколько десятков упоительных ЖЖ, которые писали или действующие, или бывшие винтовые. Там все очень сильно изнутри рассказано, как что, учитывая, как они готовят свой замечательный продукт, в самом деле и Гейл Боттикер, и мистер Хайзенберг со своим химическим образованием делали им всем большое одолжение, потому что как они готовят это сами. Это вообще отдельный вопрос. И как это потом можно в себя втыкать, внюхивать? Ну, это ж...
Да нормально.
Это ж беда просто конкретно.
Нормально. То есть, ну, вот нормальный советский наркоман, еще когда советский был. Вот мак растет. Как он начинает зреть, там коробочки образуются. Вот их бритовкой порезал коробочки. Из них течет молочко. Молочко собираешь марлечкой. Вот насобирал, пока марля там одеревенеет. Дальше берешь пузырь из-под пенициллина, туда наливаешь воды из-под крана, пихаешь туда эту марлю, на зажигалке кипятишь. Этого достаточно, как нетрудно догадаться. Потом кусок чистой ваты, чистой, это важно, пихаешь туда баян, шприц, вот набрал, там такая коричневая вода получается, нормально все по вене, и говорят, хорошо. То есть там только посмотришь двумя руками креститься, будешь вы что, в своем уме нормально. Вот людям нравится.
Больные, блин, не могу. Нет, ну, в самом деле больные, потому что употреблять такое - это вот в самом деле низший пилотаж. Это очень-очень плохо.
Ну, как-то это. Я вот все время теряюсь. Ты знаешь, вот в жизни это есть масса разнообразных удовольствий. Не знаю, там подраться. Многие не врубаются. Это очень круто. Сексом заняться, книжку почитать.
В музей сходить.
Да, в конце концов, просто побегать. Я не знаю. Это не считая там чего-то интеллектуального, что, так сказать, приятнее. Ну, можно водку жрать. Ну, это уже ты себя глушишь. Например, заниматься сексом по пьянке.
Это очень нехорошо.
Но это все равно, что ты бушлат одень или шинель там.
И плавать.
И займись, да. Но это то же самое примерно. Ни тебе остроты ощущений, ничего вообще. То есть непонятно, зачем это. А вот это вот глушить себя с такой страшной силой, я вообще не понимаю, а зачем? Что у тебя в башке творится, если тебе надо вот, вот такое вот в себя ввести, чтобы тебя так нахлобучило. Ну. Героин не берем. Что вы можете сказать о героине? Героин? Очень сильная вещь. А вы почему спрашиваете? Ну, зачем это все? Вот зачем? Не
понимаю. Я в Таиланде, думаю, в 17-м или в 16-м нужно было купить таблеток перед тем, как отчалить, так сказать, в путешествие. А в аптечке что-то не было, я уж не помню. Короче, нужно было. Я ночью пошел в аптеку. И стоят два полицейских на мотоциклах. ДПС местная. Я им говорю: «Oh, sir, excuse me, please. Would you be so kind to show me the way to the nearest drugstore?»
Drugstore! Сейчас, блин!
Нет, они начали оборачивать, что drug is good, drug is strong! Менты молодцы!
Советы бывалых, да?
Тут же я вспомнил, что оно называется еще фармаси, и я поправился. Они говорят: да мы сразу поняли.
Все в порядке. Не волнуйся.
Малыш, там. Сообщили мне из подмышки два огромных тайских полицейских.
Они отличные. Да. Я очень любил их разглядывать. У них такие волыны до колена практически. Как кот в мультфильме. Да. Ну погоди, где там котенок с такой папиросой. Волк от него прикуривал. Прекрасно.
Да, еще у них, когда они не в полевой форме, а в парадной, такой аксельбант, эполет, прям красота.
Да.
Кстати, в Таиланде самое главное, когда едешь там путешествовать по сельской местности, где нет уже ни одного слова по-английски вообще, и все меню без картинок, потому что там только свои ходят, надо посмотреть внимательно, в каком кофеюшнике заседают милиционеры, и идти туда кушать. Там всегда будет дешево, хорошо, вкусно, сердито, очень качественно, потому что если там милиционеры заседают, там только хорошо будет.
Верный признак. Да. Вдогонку еще есть такой замечательный художественный фильм. Наркоманы бывают разные, если кто не в курсе. В нашей молодости в основном, ну, как молодостью не назвать, в наше время в основном были героиновые наркоманы. Про героиновых наркоманов хорошее кино на игле.
Да.
Если вдруг кто не смотрел, по-английски называется «Трейнспоттинг». «Трейнспоттинг». Это какое-то, оказывается, идиотское занятие у аборигенов, которые сидят возле железной дороги и записывают номера локомотивов.
Нравится.
Раньше интернета не было, они в записную книжечку вот этот такого числа проехал, а этот такого, там какие-то пересечения у них, еще что-то. Короче, это какое-то, даже с точки зрения, я так понял, автора книги и авторов фильма, это занятие абсолютно бессмысленное. То есть на игле это какое-то, ну, как обычно у нас. Опять-таки, странное название, по-русски его правильно назвать «втыкая» или там, я не знаю, как-то, ну, в общем, к иглам не имеет никакого отношения. Очень хорошее кино про героиновых наркоманов. Я, к сожалению, его не перевел, точнее, перевел, но не озвучил. У нас как раз там знакомые наркоманы наши питерские меня там старательно курировали, объясняли, что к чему. Как там надо. В итоге умерли, к сожалению. Блин, а текст так и лежит, так и не доделал. Но даже без этого. Посмотрите, не пожалеете. Очень хорошее кино про наркоманов. Год-два назад вышла вторая серия. Я в два захода смотрел. То есть полфильма и первые полфильма, когда посмотрел, мне очень сильно не понравилось. А когда вторые полфильма досмотрел, так же сильно понравилось. То есть я сначала решил, что не очень. Это такой Дэнни Бойл заснял. Дэнни Бойл прекрасен просто. Очень хорошая. Там им всем уже по сороковнику внезапно стало. Актеры те же самые. Великолепное кино, отличное. Мне очень нравится. И Ирвин Уэлш, который про них книжки сочиняет, тоже очень хороший. И Дэнни Бойл хороший.
Все хорошие.
Там, помнишь, когда они бухали в кабаке там, в первой серии, там замечательный момент, как там Бэгби. Бэгби там негодяй был. Я уже не помню, как кого зовут, но такой известный британский актер, как он там кружку пива выпил. Через плечо. Крик такой снизу, и там мат-перемат. Наконец-то мы сейчас подеремся. Бегом вниз рыло бить наш человек, бля.
Да. Кстати, несчастные девушки-нелегалки из Гватемалы, из Гваделупы, которые помыли лабораторию и всех отправили обратно домой. Прям тут же.
Во избежание.
Пришел негр Тайрус и всех их отправил домой.
Режим секретности.
Вокруг бегал мистер Уайт и говорит, что ты делаешь-то, они ж просто же вообще вот все, это же я виноват, меня отправят. Говорит, нет, ты сиди здесь и страдай, а вы на автобус и домой.
Идиот, кто ему разрешил такое делать вообще, идиот.
Вообще непонятно, как за ним вот не следят, у него же специально Тайрус приставлен.
Он просто за спиной должен стоять все время с палкой, бить по голове.
Чтобы этот дебил что-нибудь не выкинул опять.
Да. А гватемалки должны на цепи сидеть, в общем-то, внизу.
Да, теперь.
Если на то пошло.
Ну, а в забегаловку теперь, где дежурит по вечерам Майк Эрментраут, режимом работы этого могучего деда я вообще восхищен, потому что он там вообще, по-моему, все время пашет, причем опасно много изо всех. К могучему деду приходит Густаво Фринг и сообщает Пинкману, что вижу, можешь за себя постоять. Вот мне кажется, я разбираюсь в людях. Что-то я в тебе заметил. Тухляка подпускает по чуть-чуть. Ну, а Майк сообщает, что вообще-то, конечно, картель 1,5 килограмма метамфетамина воровать не собирался, а они настоятельно рекомендуют стрелку организовать таким образом. Это как раз сигнал, что нам точно очень нужно с вами, дорогие друзья, пообщаться на профессиональные темы. У Густава Фринга серьезнейшие трения с коллегами по ту сторону границы. Он от них свалить хочет. Он им присылает им метамфетамин, присылает денег, но, в общем, у него задача от них максимально дистанцироваться, потому что они все какие-то неприятные. А с той стороны, как раз думают, что это, ну да, он там что-то продает, что-то мутит, но это же их человек, поэтому он им должен. Это вассал фактически. Вот они его как вассалы рассматривают.
Ну, здраво.
Это не совсем так, потому что...
Нет, с их точки зрения.
С их точки... Да, конечно, это же они ему разрешили уехать и там что-то варить.
Да.
Только Густаво с тех пор там это заварил не только метамфетамин, а еще и международный бизнес. И ему эти самые мексиканцы уже не то, что не нужны, они ему еще очень мешают. Просто исключительно. Майк-то предлагает, говорит, давай я найму еще 50 человек со стволами, мы поедем в Мексику.
Угу. Порядок наведем.
Да.
Потому хотя бы что... в чувство приведем.
Потому что, говорит, они, говорит, по нам бьют, скоро ударят сильно, надо ударить первее и сильнее. Давай я соберу толковых парней, мы поедем им наваляем. На что Густаво говорит, что нет, будем общаться. Сначала пообщаемся. Некая negotiation.
Возможно, это неправильно. Возможно.
Ну, если бы это было как-то по-другому, это был бы тупорылый боевик, что давайте всех пойдем, чтобы Густаво сам с двумя револьверами там впереди. Вот. И сзади Майк с пулеметом тоже там.
Ворвался, как ураган, да.
Да. И Пинкман с гранатами, как снежками, чтобы кидался. Вот тогда это был бы тупорылый боевик. Тут все-таки замут тонкий, и дальше будут несколько мега офигенных сцен на ближайшие 2-3 сезона со всем этим замутом про те самые стрелки, выяснение
отношений.
Да,
эпизоды.
С картелем. Ага. Скайлер-то, повинуясь велению монеточки и туфли, приезжает домой через 2 дня загула.
Животное, блин.
И, приехав домой, наблюдает Додж Челленджер. Это что это такое? Тут же видит подростка. Подросток говорит, что мама, это мне папа купил.
Папка подарил.
Да, а он говорит, что она очень безопасная и очень экономичная. Я посмотрел, эта херня жрет 14 литров на 100 километров. Очень экономичная.
Ну, немного. Для американской машины, да, наверное, да, немного. Да. Да. Там только прицепом, как бочку с квасом надо керосин возить.
Понятно, что Скайлер отводит мужа за ноздрю, и пока он начал расспрашивать, где ты ездил вообще-то, говорит, что ты его купил, как ты это объяснишь людям-то вообще, откуда у тебя бабки, кстати, разумно,
да.
Потому что, ну да, она там не мега дорогая, это вам не Майбах какой-нибудь, но тем не менее, ну, 1030-то она стоит, а ты это приехал и наличностью отмаксал 30 тысяч.
Дорого, да.
Это что это у вас? Как это, собственно, у вас так получилось? Вы же безработный. Ваша автомойка только что буквально включилась в действие. каких-то прибыли она еще просто не успела принести, просто потому что она, ну, там условно первый день открыта.
Угу.
Значит, денег у вас нет. Откуда 30 тысяч? То есть щедрость проявила зря. Конечно, у подростка эту машину отнимут. Он очень расстроится. Да.
Счастье было так близко.
Уолтер, ты говоришь, что, ну, это же говорит сын, я должен давать сыну все, что он хочет. И это, по-моему, крайне дебильное замечание. Если давать детям все, что они хотят, из них вырастут настоящие пираты.
Разбойники, да. Ну, это я наблюдал одного такого дегенерата, который там, ну, чего ребенок хочет? Жрать пиццу с кока-колой. Ну, вот он и жрет пиццу с кока-колой. Вот пятый класс, уже диабет. Вот. Все как надо, ёлы-палы. Мало того, что он дебил, ну, это подразумевается, дегенерат, родителей не слушается. Там, ну, и, в общем-то, уже там исправительные учреждения вот уже совсем рядом, да, недалеко. Что значит хочется? Как эти. Я вот все время смотрю, знаешь, вот на малолетках, не на малолетках, а когда подростков в камеры сажают, к ним обязательно в камеру сажают дядьку взрослого уголовника, который за ними будет смотреть. Они хотя бы в его присутствии друг друга убивать не будут, потому что мозгов нет абсолютно. Они не будут друг друга убивать и не будут друг над другом издеваться, так как это у детей принято. Вот, например, есть у детей, там, знаешь, у них эти. Кроме опущенных, у них есть еще заминированные. Мина. Например, ему ночью носком по морде провели, и поэтому он теперь заминированный. Он не совсем опущенный. А если опущенный, то ему рассказывают. Ты знаешь, вот есть способ, как из опущенных выйти. На самом деле способа нет. Нельзя. Как? Спрашивает опущенный паренек, потому что жизнь этого пари, она невыносима. 36 капель. Горящего полиэтилена тебе в жопу, и все пройдет. Тот в наивности своей снимая штаны, становясь раком, задирая очко кверху, там полиэтиленовый пакет поджечь, и из него, представляешь, да, полиэтилен, да. Горящими каплями оно горит, там с таким свистом все это там падает в очко, этот воется страшный. Накапали 36 раз, всем смешно. Продолжаем, ёлы-палы. Ну, вот, чтобы такого не происходило, должен быть взрослый человек, который хотя бы вот этого не допустит, блин. Ну, а вот смотришь на окружающих, а вам везде по жизни дядька нужен, который вас бы все время приводил в чувство, что вот так можно, а так нельзя, что вот это вот допустимо в нормальном человеческом сообществе, а это недопустимо ни в коем случае. Вот когда смотришь на каких-нибудь там наших Навальных, Тихановских. Вот вам всем дядька нужен, чтобы у вас пашиняны не образовывались, которые, а я хочу, а вот ребенок хочет. Да мало ли, что ты там хочешь, блин. Дебилы, кругом дебилы. Извините.
Да. Да. Ну, тут же как раз Скайлер вполне разумно сообщает, что если ты защищаешь нашу семью, то нужен кто-то, кто будет защищать семью от того, кто ее защищает. Ну, имеется в виду, что это она.
Да,
сейчас она, сейчас она защитит. Охренеть. Кстати, сейчас она так все сделает. Вот не буду спойлерить, может быть, вы не смотрели, но дальше будет защита в исполнении Скайлер Уайт лучшая просто. Как фактически у Набокова защита Лужина. Вот защита Скайлер Уайт сейчас будет исполнена буквально вот в это уже скоро. Готовьтесь.
Но, с другой стороны, это здравый подход. Ты умеешь вот это и занимайся вот этим, а я умею вот это и буду заниматься вот этим.
Нет, ну так ты в...
Извиняюсь за нескромность, вот в пример могу привести самого себя. Я вот умею делать вот это, и я этим занимаюсь. А женщина моя умеет делать совершенно другое. И я вот это гораздо лучше, чем она делаю, а она вот это значительно лучше, чем я. И я никогда не лезу к ней. Чем ты занимаешься, ну, результат есть, и все. Быт в доме налажен, и никаких проблем я не испытываю с питанием, там, сном, оплатой, квартплатой и всякое такое. А я деньги притаскиваю. Вот как-то это. Когда есть четкая граница, ты сюда не ходи, а я вот сюда ходить не буду. Ну, это разумно и правильно, на мой взгляд. Но все понимаем, что это все строго для. Создание накала, раскрутки сюжета, ну, это тварь, блин.
Повторимся, это лучшая актриса.
Очень хорошая. Очень хороший персонаж отличный, и актриса отличная. Ну и вообще там как-то так людей то ли подобрали ловко, то ли заставили сыграть офигенно, но результат просто божественный. Даже Аарон Пол, который играет Пингмана, бесит весь фильм настолько мощно, что его даже в первом эпизоде не хлопнули, как собирались.
Разгадали его, разгадали.
Да, талант.
Все молодцы. Отличный сериал. Спасибо, Клим Саныч. С нетерпением. Спасибо. Я на сегодня все.